Издательство «Бомбора». Океан книг.
Майкл Азерат. «Come as you are». История Нирвана, рассказанная Куртом Кобейном. Посвящается Джули. 9 апреля 1993 года. Арена Cow Palace в Сан-Франциско. 11 тысяч человек. Гранжеры, качки, металлисты, мейнстримеры, панки, родители с маленькими детьми, хиппи. Все они приехали из такой дали, как Лос-Анджелес и Сиэтл, на первое за 7 месяцев выступление Нирвана в Америке, организованное в пользу боснийских жертв насилия. Помимо 7-недельного клубного тура в конце 91 года, американские поклонники могли наблюдать за живым выступлением группы на телешоу Saturday Night Live около года назад. За это время произошло многое. Поползли слухи о наркотиках, о распаде группы, судебные дела и около 5 миллионов копий альбома Nevermind, проданных по всему миру. Многого не произошло. Стадионный тур по США, новый альбом. Этот концерт был решающим. Группа выходит на сцену. Курт Кобейн в светло-голубом кардигане, вывернутый наизнанку в футболке с Капитаном Америкой и рваных синих джинсах, слегка нервничая, машет толпе. Он специально осветлил волосы. Они мочалкой падают ему на глаза и закрывают верхнюю часть лица. После вступительных аккордов «Rape Me» группа начинает играть со взрывной силой. Звук залпами летит со сцены в толпу. Брит, Блю, Сливер, Милкет, исполняемая впервые, Heart-Shaped Box. Ближе к концу они играют тот самый хит с большой буквы. И стоит только Курту проиграть вступительные аккорды, как толпа на танцполе просто слетает с катушек. И когда во время исполнения «Литиум» в воздух поднимаются горящие спички и зажигалки, каждый в этом огромном ангаре осознает, почему он так любит Нирвана. Хотя Кристона Васильевича и Курта разделяет по меньшей мере 10 метров, они двигаются и взаимодействуют друг с другом так, будто стоят намного ближе. Они общаются безо всяких усилий. В середине выступления Курт обращается к Кристу со словами: «Я в порядке. Я могу играть еще целый час». И они играют, умудряясь уложиться в полтора часа с 24 песнями, включая 8 песен из предстоящего альбома. Толпа воодушевленно аплодирует новинкам, особенно жесткому долбежу «Scentless Apprentice» и великолепной «All Apologies». Эдди Веддер из Pearl Jam заглядывает на сцену из-за кулис сбоку. Рядом с ним Дейл Кровер из The Melvins. Фрэнсис Бин Кобейн сидит наверху, в гримерной отца в компании няни. Спускаясь, Курт неловко уворачивается от бутылки с минеральной водой, которую Курт бросил не глядя. Она саркастически помахала ему в ответ. По окончании серии песен Курт, Крист и Дейв исчезают за барабанной установкой и передают друг другу сигарету, обсуждая, какие песни сыграть дальше. А затем возвращаются еще на полчаса и играют 7 песен. Кульминацией становится «Endless Nameless» — загадочный трек, закрывающий альбом «Nevermind». Группа играет основной риф песни все быстрее и быстрее, пока он не становится трансовым. Курт поднимается на свою стойку с усилителями. Она не слишком высокая, но он ходит по ней, будто потенциальный самоубийца по карнизу. Музыка все ускоряется и ускоряется. Гитары беснуются. Крист отстегивает ремень и размахивает бас-гитарой перед своим усилителем. Дэйв Гролл молотит с удивительной точностью. Музыка доходит до своего пика, и Курт падает на барабанную установку. Барабаны и стойки тарелок падают вслед за ним, напоминая хищный цветок, раскрывший лепестки и поглотивший жертву. Конец шоу. Люди спрашивают друг друга, в порядке ли Курт. Вряд ли это был запланированный трюк. Если бы это было так, они наверняка подложили бы туда что-нибудь. Возможно, это была дурацкая выходка. словно школьника, нарочно разбившего нос и размазавшего кровь по лицу, чтобы от него отстали. Что-то в духе «I hurt myself before you can». «Я причиню себе вред раньше, чем это успеешь сделать ты». Выходка парня, начавшего концерт с песни под названием «Rape Me». «Изнасилуй меня». Возможно, это дань любимым трюкачам Курта, мотоциклисту Иволу Книволу и Игги Попу. Или же Курта настолько завела музыка, что ему стало плевать на физические увечья, и он стал словно увлеченный индийский йог, шагающий по раскаленным углям. Судя по реакции публики, возбужденной и радостной, последнее объяснение подходит больше всего. После концерта вся команда отмечает триумфальное выступление во внутреннем дворе модного мотеля «Феникс». За исключением Курта и Кортни, удалившихся в шикарный отель на другом конце города. По словам Кортни, «Феникс» вызывает у них плохие воспоминания. И кроме того, банные полотенца здесь слишком маленькие. Но даже без них это место превращается в маленькую деревеньку Нирвана. Тут Дэйв, его мать и сестра, Крист и Шелли, а также улыбчивый Эрни Бейли, гитарный техник, его жена Бренда, тур-менеджер Алекс Маклауд, светодизайнер Сюзанна Сасик, люди из Gold Mountain Management, Марк Кейтс из лейбла Geffen DGC и даже члены сиэтлской группы Love Battery, которые случайно оказались в городе. Крист спускается в продуктовый магазин, берет пару связок пива, и вечеринка продолжается до самого рассвета. На следующий день Крист совершает паломничество в легендарный книжный магазин City Lights. Он выходит на улицу к банкомату, где бездомный провозглашает: «Добрые вести, люди! Мы будем рады принять в честь Пасхи 20-долларовые купюры!» И Крист дает ему одну. Концерт в Cow Palace стал победой. Он был похож на подтверждение того, что панк-рок-группа, сорвавшая главный джекпот мейнстрима, сделала это не случайно. Эта победа стала резонансной для группы, да и для всех подобных групп, и, возможно, даже для рок-культуры в целом. Как недавно сказала Ким Гордон из Sonic Youth, когда такая самобытная группа, подобная Нирвана, выходит из андерграунда, она в действительности отображает то, что происходит в культуре. И это не ширпотреб. То, что происходило на тот момент в культуре, выражалось не только в звучании музыки, но и в том, как она становилась популярной, что не менее важно. Феномен панк-рока возник в тот момент, когда Джонни Рамон впервые поднес медиатор к струнам, вдохновляя на полуторавековую тяжелую работу бесчисленные группы, независимые звукозаписывающие лейблы, радиостанции, журналы и фанатские издания, а также небольшие магазины с пластинками, которые изо всех сил пытались создать некую альтернативу безликому снисходительному корпоративному року, навязываемому публике циничными крупными лейблами, обезличенными аренами, мегакрупными магазинами пластинок,